Эсфира, шестая. Я хотел вот задать обзор то, что мы раньше сказали в прошлой неделе, что Израиль, или точнее Юды, согрешили, они сейчас в плене в Вавилоне, ну, точнее в Персии, и вот Эсфира, кажется, была не очень духовная еврейка, и у ней был Мордехай, какой-то тетя, который как-то ухаживал для нее, и они вдвоем хотели, чтобы она приступила так, как королева этого империя. Но в отличие от Даниила, Даниил тоже жил в этом времени, вот, который не хотел всякой такой шикарности, отказался кушать тот еду, который царь готовил для, сперва для идолов. Она вполне готова для этого и даже скрывала факт того, что она еврейка. И имя ее Эсфира, это похоже на Астарте, это имя, ну, звезда, это имя идолов. И Мордехай, ее, ну, дядя, это форма Мардук, это тоже, ну, идол персидский. То есть они оба, в принципе, отошли от Бога, они не такие крепкие, верующие. И дядя сказал ей, ну, скрывай, скрывай, что ты еврейка. И она так сделала. И, видимо, что никто об этом не знал, вот что она еврейка. Но это Мордехай, он принципиально, как еврей, отказался преклоняться перед Аманом. И тот Аман стал с ним очень наглый, решил, что я буду тогда уговорить царю уничтожать весь народ еврей здесь, в Персидском империи. И царь подписал такой указ, что да, надо все евреи уничтожать через, ну, 11 месяцев. И Мордехай бежал к этому Эсфира и сказал ей, ну, ты пришла к царству именно за этот момент. То есть, обрати к царю и спроси у него, если он не может передумать, если он не может кое-что делать, чтобы, ну, отнять тот указ уничтожать все евреи. Она сказала, ну, он уже меня не приглашал к нему уже 30 дней. Ну, если я прихожу к нему без приглашения, я вообще потираю тогда голову. Да нет, Мордехай сказал, типа, мы все будем соблюдать пост для тебя, ходи туда. И она решила это делать. И пятую главу мы читали, как она подошла без приглашения, пока все соблюдали пост, видимо, они молились Богу, и царь простер золотой скипетр к нее, она это коснулся, и он ей сказал, и что хочешь, то полуцарствие я дам. Вот чудесные возможности сказать, ну, извини, господин мой, ну, вот тот указ, я в том числе еврейка, пожалуйста, передумай. Что ты хочешь, я дам тебе до полуцарствия. И, видимо, девочка очень стеснялся и не знала, что сказать, и сказала, приходи, пожалуйста, на пир. Я на чай питье, типа. Вот, хорошо, он пришел на чай питье. Опять, ну, спасибо, милая, очень вкусно, и что хочешь. Видимо, женщина, даже в том числе и даже жена, не приглашает мужа на чай питья, если она без просьбы, правильно? Вот. Итак, какие у тебя просьбы? Видимо, ты кое-что хочешь от меня. Я пришел, вот, на чай питья, на пир, и она, спасибо, вкусно, милая, и что хочешь? Она просто не смогла сказать, что, ну, это из-за тот указ от этого Амана, чтобы уничтожать все евреи. Она сказала, завтра сможете опять на пир со мной? Хорошо. Видите, она очень стеснялся, очень нервничный. Вера, видимо, не стопроцентная, это понятно. А через эту слабость Бог творил чудеса. Почему? Потому что тот ночи, написано в первом стихе 6 главу, в ту ночь Господь отнял сон от царя. Он не мог спать. Он велел принести памятную книгу дневных записей и читал их пред царем. ночи. И нашли там, записанным там, как донес Матахей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мадохею за это. И сказали от руки царя, служивший при нем, ничего не сделано ему. То есть, если Эсфир как-то крепко попросила, как предназначен, когда он сказал, ну что, милая, я дам тебе до половины царствия, что хочешь, ты скажи, я дам. Если она сказала, ну, господин мой, тот приказ вот, уничтожать все евреи, пожалуйста, вот передумай. Не знаю, если он согласился. А факт того, что тот ночи, когда она просто сказала, ой, завтра, пожалуйста, приходи завтра. Но из-за этого, вот, он тот ночи, Господь отнял сон от него. И из-за этого он размышлял, да, тот еврей Мадахей, тот дядя этого Эсфира, вот, спас мою жизнь. Какой он молодец. Как евреи не такие плохие. Это от Бога. Видите, как Бог действовал через слабости этого девочка. Она, у нас впечатление, что она совсем одна там. Внутри дворец царя. Там Суза, она не могла иметь, ну, свободные отношения, общения с другими людьми. Раз ты царица, ну, твое место там. Даже связаться с Мадахей было очень сложно для нее. И так, девочка там, в принципе, одна. Что ей делать? Что ей делать? Это очень сложно. И она уповала на Господу. Ну да, царь дал добра до половины царства, и все равно она не могла это как-то выразить, эти слова, что да, ну вот, насчет этого. Итак, не думайте, что из-за того, что мой слаб, из-за того, что я слаб, из-за того, что ты слаб, дальше Бог не может с тобой или с нами вообще действовать. Это не так, что Бог как-то требует от нас совершенства, перфектность. Слава Богу, что Он так не делает. Он так не требует. И почему людей стесняется принять крещение? Почему людей дальше, даже после крещения, как бы стесняется ему служить? Почему? Потому что они все боятся, все такие, что, ну, я не достоин, понимаешь? Я не совсем то, я не совсем тот человек, я слаб в этом отношении. Вот, человек думает, что, ой, я еще курю, я еще пью, я еще во-во-во-во. Нет, понимаешь, это не так, это, конечно, не надо. Но Бог так жаждет для отношений с человеком. Видите, как он действовал с Эсфиром. Девочка, молодая вроде. Наверное, даже не 20 лет. Вот. Там, вот, в дворе этого дворца, без связи с людьми, знает, что, ну да, я еврейка, хотя я не очень верующая женщина. Видимо, она не так, как Даниил, который показался всем, что, ну да, я еврей, поэтому я не буду кушать вашу еду, ваше блюдо, которое предоставлено перед идолом, я не трогаю. Вот она не такая, Мадахей тоже совсем, не совсем то. Вот. И понятно тогда, что Бог действовал через ту девочку. Это, могу тысячу раз это повторить, что Бог хочет действовать с тобой, Он хочет использовать тебе в Его служении. У него есть планы для нас. И Петр писал, Павел тоже, что есть доброе дело, которое Бог предвидел и предназначил от самого начала мира для каждого человека, который является членом его семьей. Значит, что Бог придумал для нас путь для служения, для него. И факт того, что мы такие слаб, мы не совсем в духовном плане, я сказал бы, не совсем адекватны духовным образом. Это не значит, что мы не сможем быть с Господом, и мы не сможем быть полезны для Него. И в первом стихе, в ту ночь Господь отнял сон от царя. Я в прошлой неделе сказал, что слово Бог или Господь мы не встречаем книгам Эсфиры. И это так на еврейском языке, и это так на английском. Но это кажется, что русский вариант здесь добавили тот слово. в этом месте, этот Господь. На еврейском тексте этого нет. И, на всяком случае, по-моему, даже на русском, это единственное место в этом книге, где мы встречаем слово «Господь». То есть, почему почти никогда мы не встречаем слово «Бог» или «Господь» в этом книге Эсфира? Это не значит, что Господь там нет. Это чтобы показать нам, в таком степени, Бог действует очень субтильным вот, способом в жизни человека. Это не все так примитивно. Вот. Он есть, так как в нашей жизни. Он есть в твоем жизни, в моем жизни, без вопросов. Но мы не видим такие чудеса, в смысле, мы не видим какой-то столб, огненные столбы или облачные столбы, вот, стоит здесь, или ангел вот, летает вот туда-сюда, мы так не видим, буквальным образом. Но это не меньше понятно, что Бог на самом деле активно и действует активно в нашей жизни. Это без вопроса. И в этом книге, я думаю, мы это видим, что Бог действовал. Допустим, как эта девочка как-то потерялся сам последний минут и стеснялся спросить, и сказал, ну, приходи завтра, пожалуйста. И вот именно в этом ночи царь не мог спать. Вот. И поэтому размышлял и так далее. Это мы тоже видим из перспективы этого Амана, как его гордость ужасна. Когда в притчах написано столько раз, что до падения человека есть всегда гордость, я думаю, что это написано, как-то смотрит, например, Амана, так как очень много, даже если не все, эти притчи, которые мы читаем в книге притч, являются, по-моему, какой-то исторический комментарий на то, что раньше было в Библии, или на то, что будет на будущем, то есть после времени Соломона. И вот в этом случае, я думаю, у нас классический пример, что до падения всегда есть гордость. Пятую главу, он выпендривался перед женой и друзьями, и что я такой вот высокий у этого царя, что он приглашал только я с царем на чай питье или на пир с эсфиром. Только я с царем. Я как, очень близко к этому, царской семьей. И он это выпендривался, и сказал, то, что плохо для меня, это тот Мардохай, который всегда не будет поклоняться перед мной. И его жена, друзья, сказали, ты молодец ты, давай, тогда, строй тогда дерево в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохай на нем. Они ободрили ему это делать, и он это сделал, но готовил это дерево, чтобы повесить Мардохая на нем. Но сейчас все моментально, через пару минут, все его жизнь перевернулся на 180 уровней. Видите, он пришел к царю, ожидая, что дальше, попозже, сегодня, после обеда, наверное, или вечером, я буду на пир царем и эсфиром, все хорошо, я сейчас подхожу к царем, чтобы получать разрешение повесить Мардохая. Все, он друг мой, и даже его жена, и тоже я с ней тоже знаком. И вот, привет, Аман, вот Мардохай, молодец, спас мою жизнь несколько лет тому назад, я забыл дать ему награду. Ты вообще, веди тот человеку по городу и покажи, что он такой чудесный человек. И все изменилось в его жизни. И, наверное, у нас все тоже были такие опыты в жизни, где жизнь шла в каком-то течь, каком-то направлении, и моментально, через пару минут, все изменилось наоборот, по-другому. И вот это вообще знак того, что Бог есть в нашей жизни. Потому что Бог не хочет, чтобы мы будем как-то расслабиться и считать, что все будет продолжаться, как и есть сегодня. Каждый человек, наверное, хотят так жить. Но Бог не так. Он хочет развитить человека. И все наши судьбы может моментально изменить. Помните, как Иосиф, например, лежал там в тюрьме, лежал в тюрьме, думая, что это все плохо, я здесь буду умереть, я столько лет уже здесь. Я рассказал интерпретации, толкование, этот сон к этими ребятами, и получилось, но он конечно, и на черпе меня забыл. Все. И потом, динг-донг, вот кто стучал и сказал, ну быстро, быстро, Иосиф. Но у фараона есть сон, и он не мог найти интерпретации, его виночерп вспоминал все тебе и приглашает тебе сразу дать толкование. Я? Ну да, и написано, что он быстренько брился, потому что он там лежал в тюрьме, мылся и явился перед царем, дал толкование, и царь сказал, хорошо, и ты будешь сейчас вот, президент страны. Все, скажем, через час. Его жизнь абсолютно изменился, наоборот. И в оба стороны. Бог готов это делать. Итак, мы, наверное, думаем, что ну, мой жизнь как-то предназначен, это день за день в этом суете так и будет. И мы просто не представляем, как это может быть по-другому. А Бог может всякий делать. Он может по-всякому делать. И в оба сторон. Итак, он пришел домой после того, что он вел Мордехай по городу. И опять его друзья, его жена с ним встречали, и он объяснил то, что случилось. И они сейчас наоборот. Они как-то против него. Слова ободрения нету. Они сказали просто так, там в 13 стихе. Если из племени иудеев Мордехай, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь пред ним. То есть друзья и даже жена, даже вот родственники могли ободрить нам, и вы все веселые за нами, как все для нас хорошо. А знак, на самом деле, любви и дружба, это когда все не так хорошо. Никакой утешения нету. Типа, ну, это твой проблем. И вот так и есть в мирском жизни. И в нашей жизни в церковь должен быть оазис из всяких этого. Где мы не просто с друг другом, как чужих, в принципе, а чтобы на самом деле мы здесь, чтобы ободрить друг другу. И на самом деле быть друзьями не только, когда все хорошо. 14 стихе. И пока они еще разговаривали с ним, пришли евнухи царя и стали торопить Аману идти на пир, который приготовила Эсфир. Давайте тогда 7 глава прочитаем.